Не знаю, какого года запись этой кассеты, но запись фиговая, скажу я честно.
Дорогие друзья, быть хобби-хорсером – это честь, а футболисты и в каждом дворе есть. Вы знаете, чтобы стать центральным защитником, успешным центральным защитником, вам нужно родиться ростом 190, темнокожим и весить 100 килограмм. А чтобы стать велогонщиком, надо непременно жить в Жироне и жрать эритропоэтин до принятия пары пинт пива. Это «Вангалики». Сегодня в выпуске. Василий Паскак.
Блохнин Сергей.
Шалим, Рашид и Талан.
Ян Галенда и Гарри О'Коннор.
Это, кстати, 18+, контент.
Весь наш подкаст существует для того, чтобы продать Евгения Олеговича Башкирова.
Жакыч, давай.
Загадочный, тоскующий, скрытый, печальный, одинокий, озадаченный, музыкальный, одаренный, умный, красивый, нежный, чувственный, преследуемый, страстный, талантливый мистер Риккин.
Поле сейчас не смерть автора, а рождение автора.
Ну, конечно же, если ты берешь Энсо, то ты не можешь водить его как Фиат.
У Реала есть человек.
Зидан и есть футбол.
Тухель хороший мужик, он все понимает. Томас Тухель не просто так ездил в Индию.
Чтобы достигнуть Дзена, нужно провести 10 тысяч симуляций или быть вратарем ленинградца, в котором отразил сегодня 10 тысяч ударов.
Мы продолжаем цитировать за Мая. Это неплохо. Так, ну в целом, можем дальше не продолжать уже. Что со мной происходит?
Что произошло? Да, мы просто видим, что у нас есть не только техничный директор, который может делать какую-то визуализацию. Над Антоном, кстати, вот некий кокошник. Я уж не знаю, из какой культуры. Тем не менее, друзья, с вами «Вангалики». Подписывайтесь на нас в инстаграмах, онлайнах, контактах, телеграмах, ютубах. Надеюсь, что техничный директор обязательно сделает хоть какую-нибудь плашку для того, чтобы вам было удобно переходить.
Колокольчик. Сегодня...
Колокольчик, колозвончик и крем-сода. Друзья, с вами «Вангалики», как я уже упомянул. Егор, наш Светоч, Ага Геоглу, сидящий, кстати, в своей студии рядом с Жироной. Наш маэстро Антон Михошенок, сидящий...
Провидец.
Провидец, оракул, пифия, сидящий в египетском зале Эрмитажа. И я, Евгений Олегович Башкиров, обычный футболист с обычной улицы. Мы пытаемся, как я уже напоминаю, записываться как ядреный насос, поэтому стараемся выходить неделя за неделей. И мы обсуждаем сегодня все, кроме финского футбола и ФНЛ.
Не-не, и наверстывать на самом деле упущенное, потому что у нас все равно есть некоторые пробелы. Один из которых – это Манчестер Юнайтед.
Безусловно, мы давно не заходили на территорию фанатов Манчестер Юнайтед, хотя выкладывали в нашем телеграм-канале видео, как они исполняют гимн этой замечательной команды. Вот. Манчестер дает нам очень много поводов для обсуждений и размышлений. Например, Манчестер Юнайтед пропустил 74 гола во всех соревнованиях в этом сезоне, и это худший результат за последние 45 лет. Вот, ребят, давайте, у нас были матчи Кубка.
До этого без вратаря играли, что ли?
Да, ну, Анану же подписали. По версии ESPN, это лучший трансфер этого года. А Антони худший трансфер этого года по версии ESPN.
Антони это бывший муж уже.
До этого с Гонялой просто играли. Последний мог брать в руки.
Сейчас с Маталой.
Его причем звали Питер Шмайхель.
Да. Друзья, были матчи Кубка, где Манчестер, несмотря на бомбардировки Ковентри, прошел дальше, и Антони как раз очень радовался.
Но на самом деле у него и были основания для этого.
Безусловно, были основания. Личное оскорбление неприемлемо.
Некорректно.
Далее. Челси в финале играть не будет. И плюс еще Челси вчера сыграл... Один из выдающихся матчей.
Неплохо сыграл
против лондонского Арсенала. Нормально. Окрасил Лондон в красные цвета. И я в честь этого сегодня устроил себе лимонный стол, чтобы Поч знал, что его завет...
О, их пять как раз от себя.
Его завет, конечно. Его заветы действуют и в Финляндии.
У него, по-моему, синие лимоны должны быть какие-то. Или там что-то... У него там какие-то особенные лимоны.
Не, синие груши — это в зависти... Ой, в любви у Олеши.
Синие, да, я понял, да.
Друзья, ну что, у нас есть просто два явления в этом сезоне. Манчестер Юнайтед и Челси, которые, вероятнее всего, пролетают с евросезоном на следующий год, потому что там 10 очков отрыв от вообще зоны Еврокубка.
Не, ну, с евросезоном, может, еще и нет, кстати. С евросезоном, может быть, у Манчестера-то еще все и получится. Ты же не знаешь, может, они обыграют ребята Сити.
А, ты про кубок, да? Кубок,
да, конечно.
Кубок же
это дает, да, Лигу Европы.
Мы посмотрим, ты в это веришь? То есть ты думаешь, что Лысый, который устроил...
Да, мне кажется, что верить-то всегда можно. Я просто в том смысле... Мы же взяли эти темы не с точки зрения оценить как, перспективы клуба. Мы... Клубов, вернее. Мы в первую очередь говорим про тренерское искусство. И вообще меня больше всего, конечно, интересует фигура Эрика Тенхага. Потому что мне хотелось бы, на самом деле, бы и ваше мнение услышать, но я вот с точки зрения просто вводных каких-то вещей хочу сказать следующее, что, ну, что мы имеем? Мы имеем, с одной стороны, невнятную игру, то есть она невнятна...
Хорошее слово.
Да, она невнятна, на самом деле, с почти с самого начала сезона, но при этом у Тенхага есть... достаточное количество железобетонных отмазок. Я бы не назвал это причин, это отмазки.
Аргументами ты мог это назвать, хорошо. И чтобы не говорить это отмазками. Не
назвать возможно, это возможно, возможно, это можно назвать аргументами, но к тому, что у него есть достаточное количество. То есть вот это просто кейс Тенхага мне интересен вот с какой точки зрения, что у тренера есть достаточное количество объяснений того, почему команда не взлетела, почему она не играет, потому что, ну, мы даже в матче с Ковентри, ну, мы можем сказать о том, что Тенхаг был поставлен перед ситуацией, когда ему пришлось в центр защиты ставить Казимира. Вот, это даже без относительно того, насколько плохо Казимира, его форма в этом сезоне, ну, как опорника, но к тому, что человек играет центрального защитника. И
кстати, с Далотом как раз они разобрались там.
Да, да, понятно. Это все понятно. Но это уже как бы персональные ошибки. Персональные ошибки, как говорит наш маэстро, их можно всегда видоизменять и пытаться работать над этим. Но все понятно. С одной стороны, огромное количество травм. Второй момент, связанный с его лучшим игроком. Его лучший футболист, а именно Бруно Фернандеш, совершенно не подходит под то, что хочет Тенхаг. Потому что Бруно Фернандеш, я буду продолжать настаивать это и в личных переписках, и здесь. Я считаю, что...
С ним?
Нет, я просто считаю, что для Манчестера, для Бруно Фернандеша было бы здорово, если бы Бруно Фернандеш просто ушел бы в другую
ушел
команду.
Из этой команды.
Потому что с Тенхагом, с тренером, который хочет розыгрыша, Бруно Фернандеш просто, ну, он, они были рождены в разных полушариях. И третий момент, несомненный, о котором нужно говорить, это то, что Тенхаг в какой-то момент, конечно, рассорился с раздевалкой. То есть даже те футболисты, которые у него были, которые могли бы ему сейчас помогать, он с ними по тем или иным причинам, я сейчас не буду обсуждать, прав он был или не прав, возможно, прав, но так вышло, что они ушли. И, конечно, это и Санчо в первую очередь, и отчасти это...
Слушай, а история с Рэшем, нет?
Ну, нет, ну, к тому, что Рэш хотя бы играет. Ну, к тому, что понятно, что это все началось еще до Тенхага, хотя вот не помню, у Гринвуда Он тогда в эту историю вляпался уже, когда был Тенхаг или еще до. Но к тому, что если бы Гринвуд, он все-таки он находится в команде, он находится в зарплатной ведомости, он мог бы помогать, но его нет. Опять же, по причине принципов, не знаю, это у Тенхага или у руководства в целом в клубе. Но мне кажется, что если бы Тенхаг бы настоял бы, наверное, Гринвуд бы остался. Но к тому, что вот самая главная вещь, которая меня беспокоит в Тенхаге и вообще во всей этой истории, это то, что его, возможно, оставят.
Возможно, оставят, даже несмотря на то, что, я вот не знаю, Антох, ты бы тоже мог прокомментировать это там, с какой точки зрения, что мы все время видим абсолютно такую же историю, как и там, не знаю, со Спартаком, с Барселоной.
Не-не, к тому, что пришло новое руководство, и ему вроде как там сейчас устроят какой-то аудиторский, значит, период, но...
Понятно, и он покажет все на макетах.
Просто к тому, что если мы его оставляем, вот представим себе ситуацию, что мы его оставляем. Мне просто интересно... Вот,
мы оставляем? Что... Мы должны...
Не, мы решать. Его оставляем точно, да.
Ну, я имею в виду, под мы, конечно, мы подразумеваем...
Общественностью, руководство Манчестер Юнайтед.
Да. В первую очередь, конечно, нового владельца. Вот может ли после всего того, что у него произошло с командой и с результатами, вообще возможен вот второй шанс в тренерстве? Ну, я имею в виду в тренерстве одного коллектива. Вот это вещь, на которую я до сих пор не могу себе найти ответа. Потому что, конечно, с такой легкой подачи самое простое – это его уволить. Но понятно, что потом ты думаешь о тех препятствиях, которые ставят жизнь перед этой мыслью. И ты начинаешь думать, нет, надо ему дать второй шанс. Но вот просто вопрос того, что если не пошло с первого раза, надо ли давать второй шанс? Вот что ты думаешь? Маэстро.
Ну, мы еще будем это обсуждать сегодня. Я думаю, что просто нет такого большого количества тренеров, которые могли бы возглавить Манчестер Юнайтед с гарантированным качеством. Вот.
Давай абстрагируемся от этого.
Евгений Олегович Башкиров получает лицензию, но пока.
Давай абстрагируемся от того, ну, что условно нам некого назначить, мы не знаем кого. Вот просто даже с позиции того, что ты
что,
уже...
Есть такая ситуация, сложилась такая ситуация, что игра невнятна, что тебя атакуют со всех сторон. Вот Антон, начиная говорить про Манчестер Юнайтед, имеет в виду в том числе, что постоянно идет разговор о том, что мы не видим эту команду, команда потеряна, команда растеряна, нет никакого духа. Кин постоянно дает интервью, что он вообще не доверяет никому в этой команде, что он не понимает, как они ноги ставят. У нас есть примеры игроков, которые, ну, очевидно, даже наш любимчик с чемпионата мира, Софьян Амрабат, на мой взгляд, совершенно не адаптировался никак под вообще любые условия, которые...
Но ему не дали шансов.
Ему не давали шансов, да. Он его не раскрывал. Есть постоянно какие-то невнятные вещи по поводу Хёйлунда, Эрасмуса как раз. Вот в этой ситуации, когда мы имеем, на самом деле, две команды с разными качествами, вероятнее всего, Челси и Манчестер Юнайтед, но мы все время говорим о какой-то невнятности, о том, что нет определенности, о том, что при большом количестве трат на игроков, о том, что при большом количестве энергии, которая тратится, они находятся в подвисшем состоянии, параболическом, по результатам, по играм, по идеям, которые транслируются на поле. Вот. И в этой ситуации стоит ли давать шанс человеку еще на следующий сезон? Или уже в третьем туре Василий Баскак будет возглавлять эту команду?
Здесь важно понять, чего мы хотим. Василий Баскаков, это неплохо было. Чего... Балахнин Сергей. Чего мы хотим от Манчестер Юнайтед и Челси? Мы хотим, чтобы эти команды боролись за победу? Или мы хотим, чтобы они... За победу я имею в виду в турнирах. Или мы хотим, чтобы они показывали какой-то стиль, футбол и так далее. Мне кажется, что они сами запутались в том, чего они хотят в этом плане, ну, в этой дилемме, да, потому что и то, и другое соблюдать очень сложно. Это даже Ман-Сити показывает. Очень сложно быть и максимально стильной командой, и при этом побеждать во всем и всегда. Конечно, у Сити получается на длинной дистанции чемпионат Англии выигрывать, это большая заслуга, но Сити феномен в этом плане. И Гвардиол феномен, безусловно, в этом плане. У Юнайтед и у Челси этого не видно. И это в том числе легко перекинуть на тот способ игры, который они пытаются демонстрировать. Да? Даже очный их матч в этом плане был показательный, который недавно случился. Сумасшедшие 3-2 на последних 4, минутах.
4-3, по-моему.
4-3,
да? Да, 3, по-моему, же они...
Ну, 3-4. Не важно, да, много, да. Много мячей было забито.
Много голов, да.
По-моему, да.
3-4 они сыграли.
4-3, да.
4-3, 2-0 вел
Челси.
Ну, это да. Палмер в конце, когда 2 забил.
Да.
Прекрасный штрафной на 101, 101 минут.
Да, даже эта игра, она... показательно в каком плане? В том плане, что ты смотришь на Манчестер Юнайтед, и ты видишь верхних игроков, которые стараются прессинговать так, как прессингуют команды Тенхага практически всегда, да, то есть и Аякс так прессинговал, и до этого Утрехт так прессинговал, и Юнайтед тоже так прессингует, и временами...
И Твентес Бруно.
И временами это неплохо смотрится, и особенно, когда ты смотришь это, ну, такие матчи на английских стадионах, где низкие камеры, да, и видно только... Вот тот участок поля, где находится мяч, когда ты видишь исключительно прессинг, исключительно, ну, ту зону, где соперник пытается вывести мяч из обороны в атаку, это действительно выглядит здорово. Но потом соперник проходит это давление, и ты видишь всю оставшуюся картину, и ты понимаешь, что это просто полная катастрофа. То есть, если верхние там 4-5 игроков хорошо понимают, как им нужно оказывать давление, то... Что делают защитники, крайние, центральные, опорные полузащитники? Они, мне кажется, и сами не понимают, и Тен Хаг не понимает, как их можно заставить играть таким образом, как он хочет играть. Да, и здесь и Амрабат как хороший пример, потому что Амрабат был идеальным игроком в очень четкой схеме обороны, которая не подразумевала прессинг, которая подразумевала хорошее закрытие зон, хорошую диагональную страховку. И там нужно было играть, ну, примерно, как играл...
И хорошие варианты, когда мяч получаем. Ну, то есть, потому что он мог...
Когда обрабатываешь мяч, да.
Да, и самое главное, максимальную компактность между линией. То есть, Марокко было максимально компактно. И даже если соперник каким-то образом между линией проникал, Амрабат уже вот в этом пространстве между линией прибивал соперника. Юнайтед играет максимально некомпактно. И как встроить Амрабата, чтобы он выглядел успешно в этом футболе, непонятно. Поэтому вы берете футболистов селекционно, да, берете игроков не для футбола, который хочет видеть ваш главный тренер. Или ваш главный тренер просто ведется на качество, если он там принимает участие в селекции, просто какие-то качества в вакууме видит и ведется на это. Тоже неправильно. Ну и момент с защитниками, конечно, можно сослаться на это, да, что не осталось защитников, что Казимиру приходится выходить в позицию центрального защитника. Но, а разве у Ливерпуля не бывает такого? Разве Куанса стал игроком стартового состава не из-за того, что у них не оставалось центральных защитников? Просто достаточно иметь смелости, чтобы подключать... игроков дублирующего состава не только в атакующей позиции, как это часто происходит у того же Юнайтед, да, из-за чего иногда происходят вспышки а-ля Македа какой-нибудь, да, Македа просто для меня...
Блин, Македа.
Для меня был просто максимально показательным примером, когда у некого выпустили Македу, он там что-то там вспыхнул, сейчас, я не знаю, Македа, по-моему, в чемпионате Кипра или где-то вот там вот, ну...
Я найду... Македа сейчас в Анкара Гюджу играет.
Ну, практически угадал. Я географически был близок.
Егор, но это про работу с молодежью. Тебе ли это не знать?
На самом деле, если говорить про центральных защитников, то, да, мне кажется, Тен Хаг в этом смысле уже всех достал, кого можно. То есть, ну, к тому, что он и...
Смотри.
И Камбалу за 20 рублей килограмм.
Это единственный, кого он достал, по-моему, за все это время. А так у них каждый год же, у них же не меньше текучка, чем у Ливерпуля. У них каждый год проходят игроки, которые потом уходят в аренды, уходят в другие команды и так далее. У них есть, например...
Кстати, долгая аренда, знаешь, как называется?
Так.
В аренда.
Хорошо.
Галенда, Ян Галенда.
Это, кстати, 18+ контент.
Да. И Гарри О'Коннор. Ян Галенда и Гарри О'Коннор. Да. Я слишком много российского футбола смотрю.
У них каждый год...
Да, кто-то мог бы сейчас... Знаешь, люди, которые свистящий звук слышат слит, могут подумать, что ты смотришь не российский футбол. Да, продолжай.
Каждый год у них проходят все равно через них защитники, да, и какие-то оказываются в командах типа Ипсвича, ну, или прочих командах, хороших командах чемпионшипа или, может быть, нижней половины таблицы. И вместо того, чтобы пытаться их поднаигрывать, Они откуда-то взяли Джонни Эванса, из криокамеры, видимо, достали, я не знаю. Мне казалось, что Джонни Эванс последний матч сыграл где-то в районе финала Лиги Чемпионов 2009 года.
Так а в чем проблема? Он знаком с клубом.
Так, ну вот, как раз, Егор.
Ну тогда надо по Гарри Невилла и Фила тоже, все души Метелкин.
Егор, ну вот как раз ты мне писал о том, что а Челси без опытных футболистов. Вот не пример ли, что есть Джонни Эванс, 36-летний, да. А Челси, кроме Силвы, как бы не обладает такими футболистами. Да,
вот мне кажется, что как раз-таки ты неправильно сделал, что ты смешал одно с другим, потому что Манчестер — это одна история, Челси — это другая история. Потому что у Челси история заключается в том, что...
Я не согласен с тобой.
Наверное, тренера пока еще менять, ну, наверное, не нужно. Вот. Но у Челси... Вот, у них
но все же говорят, все же подгорают.
Нет,
смотри, знаешь, как это все
подожди, скоро... подожди, извини, пожалуйста, я просто скажу твоими же словами, что я сегодня специально переслушивал наш выпуск, посвященный молодежному Евро, и всех призываю еще раз переслушать, кого-то послушать заново, но и там есть момент о том, что ты говоришь по поводу того, чем отличается молодежный футбол от футбола взрослого. Что команды не способны выдавать стабильно матч. И вот мне кажется, у Челси вот просто, ну, им крайне нужны футболисты с опытом. Потому что, да, понятно, у них есть Тиаго Сильва, который уже все, собрал вещи, улетел в Бразилию. Вот, но если уж без шуток, то, ну, просто то, что они все там почти ровесники, так или иначе.
Уже летать, кстати, нельзя по возрасту, он уплыл.
Да, у него там, у него этот уровень сахара поднимается, да. Короче, к тому,
понятно,
что...
говядина или треска.
Короче,
понял.
Челси просто, как, не знаю, им нужны люди и в руководство спортивное, и в состав, которые просто знают, как играть в футбол и как, например, играть на результат. Потому что то, что у них команда ровесников или, ну, ровесников условных, ну, то есть плюс-минус там несколько лет.
В возрасте это, от 18 до 25.
Это очень сильно мешает. Можно сделать так, как это делают часто в NBA, то есть, ну, к тому, что дать почти на просто время, и пускай он там 3 года их тренирует, и они наигрываются, ну, маловероятно, Челси...
Come on, guys, let's go, как Док Риверс.
Да.
Но это вопрос, опять же, про проектность, понимаешь? Вот если...
Ты
говоришь по поводу того, что там я смешиваю, но все равно это...
Это просто чуть разные крайности, да? У United нет понимания проекта, ни на клубном уровне, ни на уровне команды. А у Челси есть понимание проекта, но очень не факт, что это работает в футболе.
Да.
Что
да.
Если ты да. наберешь команду 20-летних и будешь их как будто бы друг рядом с другом держать, они в какой-то момент сыграются настолько, что станут чемпионской командой. Конечно, в этом плане эксперимент веселый, но, честно сказать...
Но только если тренером Осенькина не поставят.
Честно сказать, более дорогой эксперимент только Саудовская лига.
А, кстати, Жекыч, вот ты правильно сказал, если бы это была история про продажу игроков, ну, типа, ну, как у Крыльев.
Как у Крыльев.
Да, кайф. Я вообще не вижу проблем делать такие проекты в условиях, когда вы хотите продавать футболистов. Но Челси же не про эту историю. То есть, если только нет каких-то хитрых совсем планов, по поводу того,
понятно,
что...
Понятно, что эти игроки бустанут до 300 миллионов.
Но дело в том, что для того, чтобы в футболе суммы трансферные поднимались...
Ну, они должны быть для чемпионов постоянно.
Конечно, тебе нужны результаты. А при условиях того, насколько в Челси уже вложились, то, ну, как бы, ну, их суммы...
Я думаю, что Курский Авангард бы уже играл в финале.
Ну, да, ну, то есть, потому что Мудрика взяли за 100, ну, там, условно, за 80 плюс, там, бонусы. Ну, к тому, что, чтобы этот человек стоил 150, он должен либо ферить Лигу Чемпионов, либо побеждать в Премьер-лиге. Поэтому Челси изначально не проект, вот просто я отреагировал исключительно на реплику про Осенькина. То есть не под таких, как Осенькин. То есть если бы была бы задача, условно, это была бы агентская команда, куда приводят молодых пацанов, где есть хороший тренер, который сейчас их выведет на уровень, вопросов нет. Но это команда,
но
которая...
Но это же не так.
Да, это не так.
Это не так, да. Это команда, которую, от которой требует результат. И Поч под этот результат тоже в том числе берется.
Да. И, и люди, которые купили Челси, они тоже хотят результата, потому что иначе они не продадут команду.
Ну, у них ментальность заложена в результате, на самом деле.
Самое главное, что почему я думаю, что этот подход, который работает в NBA, предположим, да, может не сработать в Челси, не сработать в футболе, потому что все равно важные моменты даже в баскетбольных командах, которые там строят династию, так называемую, все равно важные моменты мяч берет, чтобы совершить результативное действие, опытный игрок. Когда у Челси за результативное действие отвечает Николас Джексон, без дисреспекта к нему, ну, очевидно, что довольно тяжело представить, что это заработает, потому что, скорее всего, Николас Джексон просто сам себя съест еще полгодика в такой ситуации побыв, когда от него требуются голы. Команда вся молодая, не только он молодой, вся команда молодая, но от него требуются голы, как бы, и получается так, что результата нет, первый, на кого можно показать пальцем, это будет нападающий, который не забивает голы, хотя есть и защитники, мягко говоря, спорный выбор, да, кого они взяли в центр обороны, и полузащитники, не всегда лучшим образом продвигающий мяч, на мой взгляд. Да, то есть Энсо, вот опять же тот матч Сити с Челси, Челси с Юнайтед, Энсо вообще просто инородным элементом смотрелся в Челси, потому что все бегуны вокруг него, и он единственный, как будто, что я должен с вами делать? Я не успеваю мяч обработать, вы уже унеслись от меня на 70 метров. Да. Именно так он постоянно и находился. Он пытался там что-то, может быть, пас назад отдать. Так он отдал пас назад этому Дисоси, и он тут же моментально так обрезался. Все, Энсо понял. Я понял, все, хорошо. Назад мы не отдаем. Вот, так что... не хватает в центр поля, наверное, игрока им опытного. И это роднит их с... Да.
Я не знаю, каждый выпуск просто вышибаем это, да.
Да, и это роднит, кстати, с Барселоной, мы будем тоже об этом говорить, что...
Мы можем, на самом деле, и переходить плавно вообще про...
Не-не, просто я к тому, что, знаешь, если мы говорим по поводу того, кого не хватает в центре Челси или Манчестера, на самом деле, уже и Тони про это сказал, давайте просто это как вывод подчеркнем, что Челси и Манчестеру в центре поля не хватает просто нормального спортивного руководства, которое будет действительно понимать, как работают эти пазлы.
Не потому менеджерского, что... коммерческого руководства, а именно спортивного.
Да. Который будет понимать, что, мы берем того же Энса, мы должны как бы понимать, кого... добавок к нему.
Ну, конечно же, если ты берешь Энсо, то ты не можешь водить его как Фиат, понимаешь?
Конечно, да. Только Феррари, конечно.
Я прекрасно понимаю, что когда в бой идут молодые львы, им плевать, что у богини победы нет головы. Вот про тренерскую работу. Мы сейчас говорили про Тенхага, про ситуацию, с которой столкнулся Почеттино.
Что у него испытательный срок.
Тенхага испытательный срок.
Испытательный срок, и приехала аудиторская проверка.
А у Почеттино условный получается.
У Почеттино, кстати, да. У Почеттино, есть какой-то диапазон, где, я говорю, вот уже пошли вот, как говорил один из героев наших превью, пошли вот эти звонки.
Пошли эти звонки,
пошли вот эти звонки, уже и на почву нападают.
Валерий Карпин мне нужен.
Но посмотрим, да, ребят... В целом, про тренерскую работу, да, ситуация складывается к завершению евросезона, мы не имеем в виду чемпионат Финляндии, к завершению евросезона и к финальным стадиям.
Вы на первом месте, поэтому можно и завершать в целом.
Я уже скриншот сделал, повесил в рамку все и скидываю всем на трансфермаркт. Значит, тренеров, как кажется, довольно-таки много, но в то же время и работа появляется, потому что тренеров увольняют, и есть свободные тренеры, да, на рынке.
Ну а кто-то как Хави, то непонятно.
Кто-то как Хави сначала...
Кто освобождает, то
Я остаюсь! Я остаюсь! Я буду здесь жить!
Как говорили лучшие тренер ФНЛ показал вправо, ушел вправо. Хави дал, открыл какое-то пространство, но его же и заполнил. И мы, на самом деле, своим визионерством, своим взглядом куда-то копали туда и видели, что Хави может дать заднюю. Тренеры бегают от работы. Тренеры не хотят идти... Вот мы говорим сейчас о том, что есть проект, есть его понимание или нет его понимания, есть спортивные директоры. Но есть команды, условная Бавария, куда непонятно вообще, кого будут назначать, кто будет брать на себя, это нельзя назвать обузой, бременем, но тем, чем Бавария стала в этом сезоне, несмотря на то, что она вышла в полуфинал.
Мне кажется, что этот тренд на то, что тренеры, с одной стороны, склонны сохранять работу, ну, это Хаби Алонсо или Эмери, и лишний раз задумываться о том, нужно ли им, будучи безработными, идти в какой-то новый клуб, просто связано с тем, что да, мы любим говорить о смерти автора в постмодернистской философии, но на самом деле в футболе сейчас не смерть автора, а рождение автора. Потому что в футболе наконец-таки и руководители, и спонсоры приходят к тому, что в первую очередь... Это, кстати, мне кажется, это можно сравнить с тем, что произошло в кинопроизводстве, да, то есть с шоураннерами, то есть с людьми, которые придумывают сценарии. Вдруг мы пришли к выводу о том, что те, кто производит идеи, это главные люди. И естественным образом стало... А при этом, на самом деле, руководство, ну, оно еще живет теми предыдущими паттернами, и оно не всегда понимает. То есть вот Бавария, почему я лично выбрал Баварию? Что это хорошая история, потому что Хёнес, Румениги – это люди, которые воспринимают, что, ну, я, господи, ну, я позову этого человека. Да, он прибежит на колени.
Я все знаю, да.
Да, будет
приползут да, из Европы.
Да. Приползут, но они уже в Европе сидят, ну да.
Да, приползут из другой части Европы, да.
В другой точке Европы приползут. И вдруг оказывается, что, например, ну, один из вариантов говорит, да, мне и сборная Германии хорошо, я сначала на Евро съезжу, потом на чемпионат мира, да, потом посмотрим.
А другой говорит, а я вот в Австрии сейчас, у меня все нормально, но посмотрим, может быть, если дадите там немного денежек, то, может быть, и сработаемся.
Да-да-да, и к тому, что и это с одной, ну, мне нравится этот процесс, потому что это здорово с точки зрения того, что наконец-таки людей, которые производят смыслы и производят настоящий контент футбольный, они получили власть. Но с другой точки зрения у меня вот какая мысль, что не убивает, ну, как бы, правильно ли мы, как футбольное сообщество, используем все возможные ресурсы, которые есть у нас? Нет ли вот в таком поведении каких-то перестраховок? То есть, грубо говоря, то, что тренеры зачастую иногда думают, ну, я не пойду, потому что вот так вот. А при этом он мог бы работать и обучать, показывать.
Есть ли люди, которые любят работу больше, чем Шалим, Рашид Итало, например? В Европе такие же люди есть? Чтобы не перестраховываться и приходить сразу, знаешь, это по первому...
Не выяснять, что там за проект.
Не по первому звонку.
Там, да, какой бюджет, будет ли Гендузи.
Ну вот, кстати, Егор и Антон, вот вы, например, Инзаги, можно привести пример человека, который приходил работать просто, чтобы работать?
Нет, я думаю, что нет. Он мог работать, чтобы работать, и в Лацио до этого спокойно. Я просто хотел бы продлить аналогию с кино. Она, мне кажется, довольно уместной и хорошей. Но немного под другим углом на это посмотреть. Идеи, ну, люди, которые производят идеи, действительно важны. Но они все-таки не снимают фильмы Marvel. Да, то есть, и с этой точки зрения нет, наверное, никакого, ну, для меня нет удивления, что Хаби Алонсо решает, что я лучше останусь в Байере, делать авторское кино, хорошее авторское кино, и, может быть, получать какие-то каннские награды, или какого-нибудь Золотого Льва, или, может быть, Квадрупл, как известно.
Или Берлинский кинофестиваль, да.
Да.
Пиво. Берлинский кинофестиваль пива, да.
Да. Чем пойду в Баварию снимать...
блокбастер.
Сиськопердельные комедии, да? Uh-huh. Здесь мы можем... у нас в российском кинематографе есть пример человека, который таким образом перешел и вляпался, да? Есть режиссер Виктор Шамиров, который снимал авторские проекты, авторское кино на примерно 13 человек, зрителей, а потом снял непосредственно «Каху».
Oh,
и как бы...
Господи.
И как бы... Да.
Я думал, тогда и Козловский снимал.
Да. То был... Это тренер фильм.
Пролеты над стадионами.
Да, и получается, что он снимал хорошее авторское кино, а потом снял непосредственно «Каху». Как бы в деньгах он выиграл, безусловно. Узнало о нем гораздо больше людей, безусловно. Но где тот баланс между известностью, ну, удовлетворением какого-то собственного нарциссизма, возможно, и просто пониманием, что ты делаешь как качественные вещи. Или ты должен в какой-то момент просто забыть о том, что ты хочешь делать качественные вещи, и просто принять, что вот на этом рынке, на рынке клубов типа Манчестер Юнайтед, Челси, Баварии и так далее, уже нельзя обойтись просто авторским кино. В этом плане, опять же, Гвардиола стоит, и Клопп, да, они стоят немного в стороне. Они стоят немного в стороне от всего остального.
И Зидан.
Ну, Зидан вообще в стороне от футбола стоит.
Нет, Зидан и есть футбол.
Ну, да, безусловно. В стороне от работы в футболе прямо сейчас, да.
Лучше.
Да, так что эта аналогия, мне кажется, удачной. Но я легко понимаю...
Ты считаешь, что Клопп и Пеп... Они просто делают авторское кино блокбастерами.
Ну, у них лучшим образом получается совмещать. Слушай, скажем, какой-нибудь Вим Вендерс, да, он снимает авторское кино, но в целом это уже для довольно широкой аудитории.
Или Вим Вендерс, кстати, пример человека, который всегда берется за работу. Вот так
Жек, хочу сейчас сказать. Жек, а я хочу продлить, на самом деле, идею Антона, потому что это то, о чем я размышлял, когда смотрел фильм...
Наш подкаст, собственно, для этого состоит, да, чтобы поднимать наши идеи, да.
Новый фильм Александра Пэйна, может быть, ты мне подскажешь его название, потому что у меня оно сейчас просто вывалилось из головы, как это часто
Макс
бывает.
Макс Пэйн.
Спасибо. Александра Пэйна с Полом Джаматти фильм, да. Где... напомни, пожалуйста, название. Если ты...
Holdovers, этот фильм?
Holdovers,
да. Спасибо большое, ребят. Да.
Мы сейчас, кстати, как в стендапе Рапетова, если вы смотрели, когда...
те снобы, которые называют...
На языке оригинала.
Друзья, для всех слушающих нас, фильм называется «Оставленные».
«Оставленные», да. Вот, и я, на самом деле, когда смотрел этот фильм... естественно, я не знал, что маэстро скажет то, что он сказал, но я тоже размышлял над этим, что ведь штука такая случилась, что рынок ужасный, отвратительный и кошмарный, который мы, конечно, презираем, но он дал возможность таким художникам, как тот же Александр Пэйн, появиться и стать более видимым
явлением, да.
Да. И, но не только видимым явлением для публики. Он и позволил не размышлять то, о чем говорит маэстро. То есть не размышлять о том, что...
какая моя аудитория?
Да,
нет, в плане
морально, того, что... Моральный выбор ты имеешь в виду этот?
Да, а надо ли мне идти, вот условно, в Каха, непосредственно Каха? Надо ли мне это все?
Да,
понимаешь... И, возможно, современный футбол, он тоже дает эти лакуны, дает эти карманы. И здесь, кстати, хорошая, достаточно интересная штука просто проверить, посмотреть, будет ли это достаточно для нынешних творцов футбольных оставаться в этих карманах или все-таки нужно идти в большие фирмы? Нужно идти и стремиться как бы занимать только первые места, на постоянном уровне добиваться шоу? Или индустрия подстроится под этих творцов? Но это мы увидим только через какое-то время. Но просто к тому, что в любом случае, так или иначе, андеграунд прогибает мейнстрим, мы можем это зафиксировать. Мы можем это зафиксировать.
Друзья, здесь могла бы быть рекламная интеграция какого-нибудь португальского...
Мерча за Майя?
Господи, это все мельтешение жизни.
Значит, да, здесь могла бы быть... Ивана Пинженина, да.
Как... Это, как улица Кожевина. Значит, здесь могла бы быть рекламная интеграция.
Саня, это на шортс обязательно на шортс.
Рекламный блок.
За Майя зовем в следующий стрим.
На шортс, причем спереди и сзади в австрийской лиге. На шортс сделаем. Значит, здесь могла бы быть рекламная интеграция какой-нибудь португальской пивной, или как любят выражать.
Ну, Жень,
Кабака.
Да, то, что у нас будет осенью уже.
Что, вот, я говорю, что где Антон, Егор и я, мы сможем обсуждать, переходит ли Амарим улицу в Ливерпульской гавани, но все-таки я предлагаю уже говорить вот о человеке, который эту лакуну заполняет никем иным, как самим собой. Хави, который ушел, да не ушел, который Игорь Николаевич, да не Игорь Николаевич, который...
И которому наш маэстро поставил в соседнем подкасте диагноз...
Нарцисс?
Да.
Да, это Игорь Порошин решил, что я такой диагноз поставил. Но я не отрицал этого, но это слишком громко.
Просто. Отрицал его корень.
Но мы продолжаем цитировать за Майя. Это неплохо. Так, ну в целом можем дальше не продолжать уже. Просто дальше 100 альбомов за Майя, просто все треки. Просто названия будем перечислять.
Подожди, как это называется?
Замка в замок.
42 альбома или сколько там альбомов этих... Забыл, короче, ладно.
Кстати, про Манчестер Юнайтед и Челси можно было прочитать, что у них черный-черный день и никого нет. Да. Пустые улицы, города, села. Черный-черный день и все так, и так далее. Не по погоде одет. Вызови меня на дуэль, а я веселый. Вот. Да, я поставил, ну, я сказал про нарциссическое расстройство, точнее, как, я сказал про нарциссизм, а Игорь сказал про нарциссическое расстройство, да, это, на мой взгляд, разные вещи, потому что, ну, наверное, у почти всех тренеров, которые работают с командами высшего уровня, главных тренеров, нарциссизм просто обязан в какой-то мере присутствовать, поэтому я об этом и сказал. Ну, у Хави он... более вырушен, чем у других, мне кажется.
Вот, кстати, я, кстати, согласен. Ну, в том смысле, что мне тоже тяжело представить себе ситуацию главного тренера, у которого нет, так или иначе, какого-то нарциссизма. Потому что, как недавно заметила...
Оскар Табарес.
Да. Ну, возможно, да. Ну, к тому, что, как недавно заметила... Екатерина Шульман, нарциссизм – это вещь, которая иногда спасает душу и может приводить людей, приводить людей к очень достойным поступкам. То есть это не вещь, которую надо однозначно именовать как расстройство.
100%. А пьер-нарциссизм позволяет повеселиться на выходных. Мы будем как-то обсуждать Хави в предмете того, что ну, вот, понимаете, смотрите, значит, Хави остается. Что это означает? Это означает,
возможно,
что...
возможно, остается. Мы еще
возможно.
Точно не знаем.
Хави, возможно, останется. Но Маркес уже собрал вещи. Как бы Маркес уже не хочет.
Маркес уже написал «100 лет одиночества».
И его даже уже, кстати, на стриминговых платформах скоро выпускают тоже. Маркес собрал чемоданы, уходит из дубля. Здесь тоже можно цитации употребить.
Да. Цитация великих людей, которые играют в нарды, да.
Да. Что будет происходить? Барселона вот в том виде, в котором она сейчас есть, с теми новостями, которые происходят каждый
у
раз.
Нас есть?
Все восхищаются, да, молодежью Барселоны, но не восхищаются в итоге результатами Барселоны. Барселона, вероятнее всего, в последнем классике все-таки проиграла борьбу за чемпионство. Но после классика мы слышим...
Я думаю, она ее не вела, если вот...
Пока есть математические вещи, это раз. Во-вторых, все говорят о победах. То есть,
10 тысяч симуляций, ты имеешь в виду.
Значит, мы провели 10 тысяч, смотри. Значит, чтобы стать... достигнуть дзена, нужно провести 10 тысяч симуляций или быть вратарем ленинградца, по которому отразил сегодня 10 тысяч ударов. Просто что мы видим на протяжении этого сезона? Хави скачет от задачи к задаче. Значит, хотим выиграть чемпионат. Не получается. Так, нацелимся на кубок. Или там, хотим выиграть суперкубок, но не получится. В Лиге чемпионов. Хотим выиграть Лигу чемпионов. Не получилось. Сейчас на суперкубок настроимся. Это все понятно. Это как бы задачность, которая в течение года у тебя происходит. Но было уже принято решение, что он не будет тренировать команду в следующем году. Он уже как раз-таки спортивному менеджменту, уже всем, кто болеет за Барсу, уже дал понять, что будет либо строиться какая-то другая команда, либо что-то будет с ней происходить. Какие-то...
Не было такого. Но он просто сказал, что он не хочет тренировать. Не было такого, что... В этом-то все, весь и как бы цимис этой истории, что руководство... оно не приняло эту всю историю. То есть, если бы... представь себе тренера, который говорит, да я хочу как бы уйти летом. Наверное, в ситуации, когда у вас есть стратегия, либо говорите человеку, уходи прямо сейчас, либо мы уже знаем, кто ему...
Кто будет заменой, да.
Просто смотри, по поводу Хави, честно, это не в плане того, что мне сказали о том, что я слишком жесток был к Барселоне или я хейтер их, но я хочу сказать некоторые слова поддержки именно в отношении Хави с точки зрения... Просто с точки зрения того, что Барселона... Он действительно человек, который работает в определенных условиях, и Барселона ему, откровенно говоря, не особо помогает. Но в то же самое время, какой тут нерв? Нерв тут заключается в следующем. И Хави понимает, какая у него роль. То есть, на самом деле, изначально, когда его брали, в качестве главного тренера, он знал, что он станет громоотводом. Он знал, что он будет вот этим живым щитом. То, о чем говорил наш маэстро.
Да. Мы же это обсуждали как раз.
Идентичности, узнаваемости, романтизма.
Ленинизма.
Коммунизма, да, и так далее. Он знал это. Потому что сейчас говорить о том, что он не понимал, куда он идет, это бред. Но, с другой стороны, у каждого человека есть свои пределы. И точно так же у него есть свои пределы. Да, он, конечно, он молодой тренер, он ошибается, он там пылит, когда не надо пылить, когда нормально быть, по идее.
Он истерит во многих моментах. И не только как тренерские решения.
Это продолжение, мы с вами договорились, что мы не будем обсуждать классика как футбол.
Как футбол.
Мы можем обсудить классика как проявление именно организации, как структур. И, конечно, с этой точки зрения Барселона Тони говорил про нарциссизм, но мне кажется, что это скорее истеричность. Барселона, начиная от директора, заканчивая, последним массажистом, сейчас представляет собой такой оголенный истеричный нерв. И с этой точки зрения, какие могут быть методы лечения?
Эритропоэтин мы уже
определили. Нет. Наверное, все-таки попытка определить, что сейчас является наиболее важным. Потому что понятно стало, что Барселона – это не тот клуб, где может быть процесс ради процесса. Это не та команда. От нее
рождающее волшебство при этом.
Да, от них ждут на постоянной основе, ты правильно сказал, от них ждут на постоянной основе чудо. Что такое чудо?
Как 20 лет назад.
Да. Что такое чудо по своей природе? Чудо – это невозможность найти объяснение. И, естественно, люди все хотят, чтобы появился Рональдиньо, чтобы появился Лео новый. Да. Поэтому
они зачарованы эмалем, который там...
Поэтому они с таким восхищением смотрят на выпускников Академии, потому что обязательно, чтобы это был выпускник Академии, чтобы это... Потому что, опять же, узнавание... Это платоновская идея. Это идея как бы найти в мире воплощение некой идеи. Но на самом деле... Еще раз, Барселона играет на поле таких клубов, как Реал. Реалу насрать на какие-либо вообще идеи. У них единственная идея – это победа. И для того, чтобы...
Каким путем они ее достигают?
Да вообще не важно им, каким путем. Они абсолютно плевать на это хотели.
Я спрашиваю, каким путем они это достигают?
Подожди, мы сейчас перейдем к Реалу. Просто к тому, что для Барселоны очень важно... та новость, которая прошла по поводу Ямаля, если, там, опять же, ПСЖ готов отдать за него 200 миллионов, я приветствую это. Если за Гави хотят отдать 100 миллионов, я приветствую это. Им надо собирать команду, им не надо делать собрание выпускников, которые, опять же, как правильно, подчеркнул на самом деле Тони, что в чем проблема команды выпускников? Почему вы никогда не соберете команду выпускников? Потому что им нужно пройти определенный путь, определенный путь в развитии. Вы не можете сделать так, чтобы у вас появилось поколение, которое просто будет играть с 60 матчей с самого начала. Вы получите коллег к 22-23 годам, Что и получилось.
Вам нужно
балансировать команду. Поэтому, как бы,
собственно, работая в таком ключе в рынке, они хотя бы деньги будут получать еще большие за выпускников, понимаешь?
Неплохие. Да. 200, если, например, ПСЖ заплатят 200 миллионов, это, честно сказать, 200 миллионов – это уже самый лучший сезон команды АПЛ. Что она может заработать.
Да.
Ну да, они барахтаются сейчас с этими рычагами еще. Барахтаются между попыткой восстановить свое финансовое положение, поддерживать каким-то образом миф о собственном величии. Ну, у них довольно успешно это получается, они продюсируют игроков по-прежнему очень неплохо. И необходимостью показывать результаты. То есть необходимость показывать результаты и необходимость поправить финансовое положение – они могут быть даже в одну сторону иногда направлены, но только до определенного момента. Здесь, опять же, в этом разница есть с NBA тоже, да? Там не продаются игроки. Там либо у тебя заканчивается контракт, либо тебя меняют. Там нет такого, что если завтра тебе принесут 200 миллионов за игрока, там, не знаю, Нью-Орлеана принесет 200 миллионов Лейкерс, то Нью-Орлеан его продаст. Такого нет. Конечно, они могут каким-то образом влиять на ситуацию, но нельзя просто взять и купить игрока, и это большая разница с футболом.
Но смотри, там есть различия, потому что в NBA ты меняешь, по сути, игрока на будущее, потому что... А у Барселоны уже есть завод по производству будущего.
Это факт.
И в этот момент я бы хотел... Может быть, мы перекинем, я не знаю, Егор, мы можем поговорить про вот этого Джонни Калафата, которого ты мне скинул с Реалом, который нашел какую-то стратегию именно Реала.
В целом просто про Реал как пример того, насколько люди могут находить стратегии. Да. То есть потому что Барселона, сейчас это может выглядеть просто как некий тупик, но к тому, что Реал, он существует тоже в ограниченных условиях, но они нашли варианты.
Да. И, я не знаю, Антох, ты, наверное, читал, да, про этого Калафата, который работает по...
Я говорю, в новостной повестке. Мне тяжело в новостной повестке оставаться и при этом футбол смотреть.
У Реала...
Там не совсем новостная повестка, да. Там суть в чем, что у Реала есть человек, который работает по латиноамериканскому рынку. То есть он нашел... Он бывший мини-футбольщик. Он играл в Барселоне мини-футбол.
Да.
И так получилось, что он попал в руководство Мадрида.
Система.
И он он нашел и Феде,
и Родриго,
и Винисиуса, вот как раз,
вот как раз, Родриго, вот, да. Вот как раз типа Вальверде, это как бы его конкретный протеже. Вот знаешь, ты сегодня писал в телеграм-канале про неограненные алмазы, до которых никто не верит, и потом они выходят, забивают Катадорос. Вот типа про Феде примерно такая же история. Ему там говорили, да кто он? Да он вообще не вырастет.
Да, он играет. Что он слабый, слабый, да, да, что он хилый, да, хилый игрок.
Да. И, ну и, соответственно, вот этот Калафат, он типа говорит, да не, я его смотрю своими глазами, я вижу потенциал, нам нужно делать ставку на подобного человека, никаких сюрпризов у вас типа не будет. Он нашел Казимира, он
нашел Родриго. Мне все такие истории немного кажутся преувеличенными в том контексте, что они обращаются всегда в успешные периоды. Типа, есть какая-то история успеха, и нужно рассказать, кто за этой историей успеха обязательно стоит. Мы не можем не строить, как люди, к сожалению, прямые причинно-следственные связи. Если есть история успеха, значит, за ней кто-то обязательно должен стоять. Я почти убежден, что у Барселоны, как и у любого другого большого клуба, тоже есть хорошие ответственные люди, которые за этим, за разными рынками стоят. Просто из-за того, что нет долгосрочной истории успеха, и мы противопоставляем в итоге. Вот у Реала есть такое, а у Барселоны нет. Ну, скорее всего, и у Барселоны есть. Я не верю, что у большого клуба нет хороших людей, которые в долгосрочной перспективе, точнее, долгое время следят за одним рынком. Но просто нет долгосрочной
истории успеха. А где результаты? Да, вот и вот в том-то и дело, понимаешь?
Вопрос не в том, что нужно конкретного человека найти. Вопрос в том, чтобы оптимизировать работу. Но это относится вообще ко всему, что делает Барселона. И как клуб, и как команда, и как спортивное руководство, и как высшее руководство, которое отвечает в том числе за финансовую составляющую. Все это требует оптимизации. Но в целом, если там финансовые вещи, какие-то управленческие вещи все еще могут быть достаточно турбулентными, то ну, спортивной составляющей можно заняться прямо сейчас. И понять, что есть наш проект. Исключительно продюсирование будущего, но это, я думаю, вряд ли устроит болельщиков Барселоны.
Нет.
А если нет, то нужно просто принять это, что просто будущим сыт не будет болельщик Барселоны. А значит, нам нужны победы. Для того, чтобы нам нужны победы, нам нужно отбросить хотя бы долю романтизма, который у нас есть, который мы хотим видеть, и просто хотя бы для начала найти опытного опорного полузащитника. Опытного опорного полузащитника.
Ну. Жакыч, давай.
Нет, здесь будет...
Весь наш подкаст существует для того, чтобы продать Евгения Олеговича Башкирова.
Я во все стороны, как Роза Петров.
Да, это несложно. Другой момент, я задумывался над этим. А кто из опытных опорных полузащитников мог бы исключить... Ну, такой, чтобы был подходящий под стиль Барселоны и мог бы прийти и войти в состав и вот сразу сделать команду, способной бороться за трофеи. И мне, кроме Лоботки, вообще никто не пришел на ум. Вот этот тип, который вот реально, двуногий, в обе стороны закрывает ширину достаточно хорошо, мяч держит неплохо. Он очень опытный, он прошел и плохие времена, и очень хорошие времена, и пережил историю после успеха. И кроме него мне вообще никто не пришел на ум. Вот реально.
Джаба Канкала.
Нет, тогда это после Евро, когда история после успеха будет, только так после будет. Евро его брать.
Просто Слободка, опять же, проблема в том, что у Барселоны нет денег на то, чтобы платить за игроков. Но
вот да, это ясно. Да, ясно. Я просто в вакууме беру, что в целом, наверное, опорных полузащитников, ну, может быть, Амрабат, кстати, вот еще.
Я не понимаю, почему ты забываешь про самого главного игрока, который даже лучше Слободки. Канте. Ну, к тому, что... Мне кажется, Канте надо возвращать в футбол через Барселону.
Ну, вот это все-таки вот стиль именно будет Барселоны,
сложно.
Да?
Будет сложно, да.
Он скорее как...
Будет пасовать в 3 метра от Де Йонга.
Да.
Ну вот, а остальные варианты, которые есть, они как бы либо в игру с одним опорным не входят, да, либо еще недостаточно опытные, а брать условно, убрать одного не слишком опытного игрока из опорной зоны, или там Расмуса Кристенсена убрать из опорной зоны, господи, подальше куда-нибудь. И поставить так, другого неопытного игрока. Подожди, секунду,
это из перерыва классика?
Он Андрес, по-моему. Андрес Кристенсен.
Это была цитата из перерыва классика?
Да, Расмус Кристенсен — это игрок Зальцбурга бывший, да.
Это просто про Расмуса...
Это, да, мы просто чемпионат Финляндии смотрим параллельно и про Расмуса говорим. Даже про Лорда еще будем говорить. Вот. Да, вот такие...
Ну, Расмус мы говорим о наследии каком-то.
Ну, кстати, по поводу тренера для Барселоны. Вот если... Вот понятно, что он там меняет свое решение на ходу, но предположим, если бы он ушел, действительно. Я думаю, что руководство Барселоны не очень хотело бы, что он ушел, потому что...
Оно не захочет, чтобы он...
Какие варианты? Какие предложения? У меня, кроме... Я не знаю, всплывал он или нет, но кроме Тиаго Мотты других предложений нет. Вот тренер,
ну, это который... чудак из Лас-Пальмаса, вот я за него был.
Ну, вот он, да. Он как Тиаго Мотта, тоже имеет барселонское прошлое. То есть у Тиаго Мотты есть хороший бэкграунд в этом плане. Он долгое время играл за Барселону. Или числился в Барселоне, по большей части, по-моему. А может, уже плохо помню.
Но он как минимум обыгрывал Барселону, это уже...
Да, и построил достаточно успешный проект, который так или иначе построен на базовых принципах, которые похожи на барселонское видение футбола, скажем так. Вот. Но, опять же, Болонья — это не только... Ну, может быть, как-нибудь отдельно о них поговорим, стоило бы. Вот по итогам сезона поговорить о командах, которые как вот проекты хорошо выглядели. Болонья — это не только тренерская работа. Болонья — это и работа большая спортивного блока, потому что я под Новый год выпил джин-тоника и в какой-то момент решил шеф-скауту Болоньи написать, сказать...
Предложить меня?
Ну да, это во-первых. А во-вторых, написать ему... что у вас вы берете игроков, вот и всех моих секретных футболистов вы берете и постоянно подписываете игроков, которые, я думаю, блин, ну вот эти чудаки, я не понимаю, почему они не стреляют, никто их не берет и так далее. Вот. Нормально, так что хорошо. Это большая работа и тренера, и спортивного блока. Ну, кто вот, если не Хави? Кто, если не Хави?
Вот, у меня есть новость от 9 января 2024 года. Не, я пока не готов. Значит, 9 января 2024 года. Наступил Новый год, и я, тщательно подумав, решил вернуться в футбол. Я очень скучаю по нему. На этот раз...
Ромарио?
На этот раз... Ну, мы же объявляли, что Ромарио возвращается.
Ромарио вернулся.
На этот раз не в качестве игрока. Я буду тренером. Подробностями поделюсь в конце недели. Вот.
Это Александр Мостовой?
Нет, это человек, которому на Сантьяго Бернабеу передавали привет релизом нового альбома Шакиры. Это Жерар Пике.
Ну, вот вы верите, что Пике может быть...
Да нет, понятно, что...
Маркеса можно поставить.
Понятно, что я иронизирую в этом смысле. У меня нет ответа, кто мог бы сейчас возглавить Барселону.
Так самое главное, брач, самое главное и не надо.
Да.
К Реалу.
Так, про Реал. Мы хотим про Реал поговорить по поводу их стратегии, про то, что...
Да, конечно, конечно.
Диверсификация пакета, условно.
Да, не то чтобы диверсификация пакета, а на самом деле здесь более, как мне кажется, глубокая вещь. Здесь история про то, что есть, что с собой представляет спорт и футбол в своем современном виде. Потому что когда у тебя есть... возможность подписать такого игрока, как Кильян Мбаппе,
да.
Ты не имеешь никаких правов. Никаких.
Не подписывать его.
Не участвовать в этом аукционе.
Да.
Потому что это выдающийся футболист. Но при этом...
Да, интересно, да. По,
при этом,
он принесет.
При этом это такая бомба. Я сейчас даже не хочу обсуждать вероятность финала PSG-Реал.
Да, Антон, кстати, мы тут
то,
задавались вопросом.
Дортмунд в финале будет играть.
Нет, Дортмунд-Бавария в финале на Уэмбли, да.
Ну,
это наш первый прогноз.
Потому что мы знаем, что будет немецкий финал, это естественно. Да. Но к тому, что если, не дай бог, это невозможно, ну, маловероятно, но вдруг, не дай бог, PSG с Реалом будет играть.
Черепаха будет просто в козероге, и тогда они в финале сыграют.
Тони, я тебе еще раз, знаешь, как ты меня сегодня уже упрекнул за то, что я тебе отправил очень больное видео. А я тебе сейчас еще раз сделаю. Я тебе сделаю еще раз больно. Если Мбаппе переходит в Реал после того, как он проигрывает финал Реалу, это будет, вот я тебе серьезно говорю, это будет то же самое, что когда сделал Дюрант с Golden State. Что бы потом Мбаппе не выиграл, будут говорить, это команда Джуда. Это, ну, то есть смотри, короче говоря, у них будет лютая битва за команду. Чье наследие на самом деле главнее?
Битва за респект.
И с этой точки зрения... Я, во-первых, ожидаю уже нулевой серии в финале Лиги Чемпионов. Вот. А как бы дальше это будет очень любопытно, потому что, с одной стороны, возможно, история про синергию. Я не исключаю ее. Я не исключаю, что Анчелотти, Зидан, неважно, кто там будет тренером, сможет найти точки соприкосновения. Либо это будет история про костры амбиций. И это сожжет нахер Реал к чертям. И это будет очень обидно.
Здесь у нас, кстати, тоже есть связь какая-то с букинистическими магазинами. Егор упоминает незабытое нами произведение Тома Вулфа.
Вот. Да,
да. Имею в виду «Костры амбиций». Да. После того, как Егор сделал тебе немного больно. Да. Скрипкой немножко. Вот.
Скрипка и каток.
Первый раз он мне сделал больно, потому что вы этого не знаете, он мне скинул, где ребята обсуждают... Финал западной конференции Майами-Сан-Антонио и шестую игру, где Сан-Антонио вел 3-2, это у меня навсегда отложится, конечно. Когда Сан-Антонио вел 3-2 и вел 3 очка за 10 секунд до финала «Сирены», и Грег Попович не дал команду фалить. Вот именно тогда я, видимо, и подумал, что Жозе Мауриньо, видимо, не так плохо.
Но, как мы знаем, кто-то дал команду фалить Фиде Вальверде в последнем классике, потому что он, видимо, специально пошел.
Он не фалил, он бил по мячу.
Вот, кто-то Анакондас, которую надо укусить. Что с Реалом? Смотри, мы сейчас видим
что Реал.
Егор задал.
Смотри, еще раз. История про что? История про то, что спорт.
Ну, ты просто препарируешь вот этот вот возможный переход Мбаппе относительно того.
Вероятный. Невозможно, а вероятный, да. И по поводу того, что просто современный спорт не терпит. Наслаждение самим собой, да, но к тому, что, то есть вот Реал может сказать, все, у нас команда, все идеально, но нет, современный спорт говорит, у вас Мбаппе вот тут лежит, он готов, вам надо его брать, это, естественно, я вот просто не представляю себе, как этот трансфер не разбалансирует команду, даже с точки зрения того, что я надеюсь, что наш техничный директор сейчас выложит нам зарплатную payroll, зарплатную ведомость. То, что сейчас на данный момент Винисиус и Биллингем, игроки абсолютно копейка в копейку они одинаково оплачиваются. Этот придет, во-первых, он будет, у него будет больше зарплата, а во-вторых, они будут знать, что ему заплатили 150 миллионов разом. Вот просто в зубы дали. Я не верю, что футболисты, уровня Джуда Биллингема и Винисиуса проглотят это и скажут, да, нормально, он даст нашей команде хорошую игру в контратаках. Мы как бы будем еще более смертоносны. Верю в это.
Интересно, Антох, вот Мбаппе, который будет встраиваться в Реал, который мы видим сейчас, мы же все-таки говорим, это какой-то,
Ну, спекуляция, понятно.
Нет, гипотетические вещи, да. Но сложно представить, что он условно отрабатывает так же, как сейчас отрабатывают игроки с края. Что он, ну, садится, что он...
Ну, он не будет с края играть. Я думаю, что если Анчелотти останется, то они примерно так же, как сейчас играет Родриго, будет играть Мбаппе. То есть просто Родриго либо сядет, либо будет продан. Я думаю, так. Венисиус, понятно, останется. Хотя я бы не исключал и возможность, что Венисиуса продадут, а Родриго оставят. Потому что Венисиусу, вот из этой пары, Венисиусу будет точно сложнее, если, опять же, продолжать спекуляции. Венисиусу будет точно сложнее, и точно сложнее, чем Джуду, принять, что придет человек, ну, Примадонна придет, да? С другой стороны, может быть, для Венисиуса это, зная, как он заводится, когда появляется раздражающий фактор, если этот раздражающий фактор не нужно будет искать в препираниях с судьями, с болельщиками соперников, просто с соперниками, а просто он у тебя будет внутри команды каждый день, возможно, это как-то его дисциплинирует быть заведенным вообще всегда. Вот. С точки зрения, ну, типа, какой-то командной химии, я вообще не думаю, что Реал — это история про командную химию. Ну, типа, это история про великую командную дружбу, безусловно, но не про командную химию. То есть им не нужно быть... им не нужно играть друг за друга. Им нужно играть за победу. Каждый из них играет за победу. Это даже выше, чем быть друг за друга.
Подожди, Жек, тут вопрос лидерства. Это не вопрос дружбы, это вопрос лидерства. Кто главный? Ну, понимаешь, смотри.
Кто идет за золотым мячом?
Кто идет, во-первых, золотым мячом, а кто, во-вторых, танцует танец с Васкесом.
Ну, опять же, если с тем же баскетболом проводить аналогию, но не было же большого ну, противоречия в наличии в команде и Карри, и Дюрант.
Да, только их хватило на 3 года. Ну, как бы...
По футбольным меркам это больше жизни. 3 года — это больше жизни.
Ну, ты же понимаешь, что Мбаппе приводят с Биллингемом, они хотят делать династию, ну, то есть династия точно, ну, как бы планируется, по крайней мере. То есть я могу представить себе, что Перес пытается их как-то помирить, но я не понимаю, как это можно сделать с точки зрения того, насколько, и мы уже это видим по Биллингему, насколько этот человек желает, он тотально желает контроль над
командой. Ну, просто, Антох, ты сказал, что типа...
Рубин забил Зениту.
Венисиус... Прекрасно. Так, ну что ж, отвлечемся немного на наши...
На гол Мирлинда Даку.
Наши излюбленные темы, да, просто супер. Александр Зотов сделал голевую передачу. Чистяков судит в Петербурге, что бы это ни значило. Значит, ты вот сказал, что Венисиусу будет посложнее.
Он же в Америке вроде где-то.
Он в Сочи. Значит, что будет... Венисиусу будет...
Антон, сейчас обвинение в этом. То, что ты экстремист. Территориальную целостность давай не нарушать.
То, что посложнее будет...
Я про того, который из группы 0.
Господи, да я понял. Блин. Биллингем всячески показывает, что... Да, что это его команда. Понимаешь? Что он чувствует, роль, которая ему была... дарована, которую он примерил, и которую он уже полноправно владеет. Вот, да. И поэтому в этом смысле я не обладаю такой уверенностью, что и Джуд будет там его как-то, знаешь, снисходительно относиться к его, например, недоработкам каким-то или чему-то
еще.
И вот мы обсуждали, да, мы сравниваем все-таки статус человека, который приходит за такую сумму с таким... аукционным
с такими подъемными историей,
да, там сколько они три года его тащили. У Реала после ухода Криша не было таких приобретений.
Не было.
И это статус примерно не то чтобы уравнивающий его с человеком, который стал легендой, да, в этом клубе, но плюс-минус на одном пьедестале. И вот понятно, что это совсем другое представление о Реал Мадрид, который есть сейчас, но, наверное, все-таки Мбаппе не будет как бы отрабатывать и дорабатывать и выражать торжество профессионализма, как, каким примером был, например, Криштиан?
Ну, блин, я все-таки, ну, я не вижу здесь стартовый, это может быть проблемой, но я не вижу, чтобы она возникла, если честно. И если она возникнет, то Анчелотти, наверное, лучший из... Мы говорили уже об этом, что Анчелотти умеет отсекать людей.
Зидан.
Ну, да, и Зидан в целом тоже эту проблему легко решить. Она легко решается просто. Если не сработает, ну, значит, кого-то с кем-то придется... Если они не уживутся в одной комнате, с кем-то придется расстаться. Я не думаю, что для Реала это большая проблема. Опять же, Джуд здесь выступает, если ту же самую аналогию с Golden State проводить, Джуд здесь уже выступает в качестве Карри, да? Он уже франчайз, то есть здесь Мбаппе приходит в качестве Дюранта, как игрока, который приходит помогать. Есть шизоидный ролевик Дреймонд в роли Винисиуса. Который им помогает скреплять их величие.
Дело в том, что Киллиан уже чемпион мира. Это раз, это момент. Вот. Это важный фактор. Дюрант ничего не выигрывал. Да. А второй момент. Полуфинал и финал Лиги чемпионов. Если Мбаппе...
Почему? А Дюрант тоже чемпион мира, я думаю, был.
Нет, ну, потому что чемпионство мира, да, я имею в виду...
Я думаю, он и Олимпиаду выиграл, но мне кажется, я уже, честно говоря, не помню.
Ну, Тонь, ну, я имею в виду...
С высокой долей вероятности можно сказать, что так.
Тонь, я имею в виду, ты же понимаешь, насколько как бы это влияет на статус, то, что...
Ну, понятно.
Да. Вот, к тому, что, а если ПСЖ сейчас выиграет у Реала Лигу чемпионов, ох, как это будет! Просто я представляю, как приедет, с какими яйцами приедет вообще Мбаппе. Ну, просто...
Ну, ты имеешь в виду, что в целом просто сюжет финала ПСЖ-Реал от сюжета матча ПСЖ-Реал будет зависеть расстановка сил в раздевалке мадридского Реала на следующий год, как минимум.
Да, это любопытно. Это тема вариации вообще в футболе и того... какую паутину смыслов мы в ней видим. Давайте плавно перейдем к обсуждению первых полуфиналов Лиги чемпионов, потому что, по счастью, для нас и для наших слушателей и зрителей, пока еще Реал с ПСЖ не играют в финале, и совсем неизвестно, будут ли они играть там. Потому что,
неизвестно. Да.
Я хотел бы, так как мы... Знаете, нас упрекнули в том, что мы о Дортмунде мало говорили. В предыдущем подкасте сказали о том, что наконец-таки мы посвятили им время. Мне хочется поделиться со всеми нашими...
Нет, слушай, по сравнению, кстати, с Капучино, мы вообще элитка. Мы полчаса их обсуждали, а они 4 минуты.
Поэтому... Да мы двойной эспрессо, самый крепкий. Вот, хочется отметить такую вещь. Мы тут обсуждали наследие, работу с молодежью. И несмотря на то, что наследие Сорокина запретили, хочется сказать, что у нас есть топ-молодежь. Да, топ-молодежь и Барсы, топ-молодежь и Дортмунда. И, к слову, в Дортмунде всем любителям футбол-менеджера, всем последователям церкви нашего техничного директора, я посвящаю новость о том, что главой спортивного департамента, да, новым генеральным директором клуба по спорту становится Ларс... Загадочный, тоскующий, скрытый, печальный, одинокий, озадаченный, музыкальный, одаренный, умный, красивый, нежный, чувственный, преследуемый, страстный, талантливый мистер Риккин. И мы будем смотреть вообще за тем, как все это будет развиваться, потому что... За плодами его работы мы можем видеть, вы можете почитать, да, мы, может быть, скинем новость о том, что его назначили, и почему это назначение было логичным. Все-таки у него команды, которые были в U19, U17, они там выигрывали, по-моему, 7 чемпионатов, и... Интересно.
Из 10.
И там еще немного про зарплатные ведомости молодежи есть. Но неважно. Нас ждут полуфинальные матчи Лиги чемпионов на следующей неделе. Все правильно? Да. На следующей неделе. У нас... мы все-таки сегодня много уже, конечно, говорили о каких-то умозаключениях, которые основываются практически ни на чем. Но что мы ожидаем вообще? Что мы ожидаем? Ну да, я говорю, будущее неизвестно.
Прогнозы.
Но есть какие-то вещи, есть все-таки там, прогнозы.
Это интереснее всего, да.
В этом плей-офф, и у нас первые два матча, знаете, кто не брал пока билеты на Евро 2024 в Германии, могут посмотреть прекрасные топовые матчи европейского уровня в Германии уже в этом апреле и, соответственно, 1 мая, в день трудящихся. Потому что оба первых матча играются в Мюнхене и в Дортмунде. Бавария, Реал Мадрид, Боруссия, Дортмунд, ПСЖ. Как вы считаете, ребят, повлияет ли это на расклады, что, ну, наверное, допустим, в глазах зрителей, да, все-таки можно предположить, что Реал и ПСЖ считаются фаворитами. Повлияет ли первые домашние матчи в Германии на расклад?
Ну, да. Слушай, по поводу... еще раз, я уже несколько раз про это говорил, что мне кажется, что с отменой правила гостевого гола, с одной стороны, влияние домашних матчей, ну, то есть, условно, там, кто этих голов и так далее, оно снизилось, но оно как бы снизилось с точки зрения ценности турнира, но не в структуре, не в мышлении. То есть мышление все равно как бы еще имеет инерцию. И инерционно, естественно, команда, которая начинает дома, она по-хорошему обязана как бы, ну, стартовать...
Доминировать,
агрессивнее, интереснее.
С фактурой, да, с представлениями.
Да. Задавать тон. Вот. Поэтому, если... Ну, я предлагаю просто начать все-таки с Дортмунда и ПСЖ. Сразу отмечу, что в обоих матчах, парах, достаточно тяжело найти... рациональное основание для того, чтобы, ну, сказать, что вот у Баварии или у Дортмунда есть шансы на прохождение, но, тем не менее, это все равно, это полуфинал Лиги Чемпионов, это профессиональные футболисты, они в любом случае будут биться за выход, это ясно. Вот, поэтому мне кажется, что в этой связи можно только лишь найти какие-то X-факторы. Ну, особенно к Дортмунду, это точно я могу сказать, что X-факторы, которые так или иначе, ну, повлияют на прохождение соперника. Мне кажется, что для Дортмунда будет очень важным игра и наличие Фюлькруга, при том, что интересно, он играл только лишь во второй встрече в группе. В первом матче Боруссия вообще играла в три защитника центральных. Ну, уже точно можно сказать, что они так не будут делать в полуфинале. У них более-менее сейчас устаканился состав. То есть я не думаю, что Терзич там с штабом будут как-то менять состав относительно того, что они играют сейчас обычно. То есть это будет в центре поля Забицер, Брандт и Джан. Я думаю, что по краям будет в атаке Санчо с Адееми. И Фюлькруг будет в центре нападения. Почему мне кажется, что Фюлькруг ключевой футболист для первого матча? Потому что ПСЖ будет, естественно, он заберет мяч. Это 100%. Дортмунд не будет бороться за пространство и за владение мячом. Но Фюлькруг – человек, который способен цепляться за длинные передачи. В сочетании с тем, как подбирает Брандт и чуть-чуть Забицер, я думаю, что это шанс у Дортмунда на какую-то вот атакующую игру. Поэтому если Фюлькруг победит, он будет, скорее всего, играть с Эрнандесом, потому что в матче с Барселоной с Левандовски играл Эрнандес, потому что они играют персонально Эрнандес, а страхуют
Маркениус,
да. Я думаю, что если Фюлькрук победит эту, кстати, сложную на самом деле дуэль, потому что вообще-то, ну, Эрнандес очень сильный защитник. Если он сможет побеждать в этих дуэлях и скидывать мячи, я думаю, что у Дортмунда появится возможность для контратакующей игры. Ну и, собственно, появятся шансы для голов, потому что, ну, рассчитывать на оборону, как бы ПСЖ не бесил, как бы он не был там, не знаю, как бы неприятной командой, но это люди, которые так или иначе укатают тебя, заставят страдать, а такие защитники центральные и такие крайние защитники, которые есть у Дортмунда, это ну, в центре будет играть Шлоттерберг с Хумельсом. Хумельс не готов выдерживать сильное давление. Мадсен не готов выдерживать сильное давление. Даже если туда вместо Мадсена поставят Вольфа, который периодически выходит, он тоже не выдержит давление со стороны атакующих игроков ПСЖ. Дортмунду кровь из носу нужна будет контратакующая игра. Поэтому X-фактор — это Фюлькрук. Если Фюлькрук будет хорош, я, ну, 30% Дортмунду даю.
Ну, я думаю, что важным игроком... 2-0, кстати, Рубин ведет. Всех с победой в чемпионате.
Обшат забил.
Да.
Локальная шутка, локальная шутка.
Да, Мартынович забил. Великолепно. Тянет Мартынович, тянет Краснодар к чемпионству. Я думаю, что важным игроком все равно станет Дембеле, потому что так получилось, что у Дембеле два противостояния подряд довольно принципиальные. И с Барселоной, и с Дортмундом теперь. Причем, мне кажется, что с Дортмундом, возможно, даже попринципиальнее будет, учитывая, что я не убежден, что его... Я не помню, играл он осенью или нет, но не убежден, что публика будет хорошо принимать его.
Я уверен, что публика его точно не будет хорошо принимать в Дортмунде.
Вот, а в Дортмунде такая публика довольно горячая. И атмосфера такая горячая. А Дембеле...
Как ты на него, да, скажешься? Вот
Дембеле разогрелся в этих матчах с Барселоной. Он не забивал весь сезон. Барселоне забил в обоих матчах. И сейчас вот пока мы пишемся, Париж играет с Лорьяном в чемпионате.
Да, да, да. Там забивали они уже.
И Дембеле 2 забил уже, да. То есть он за весь сезон столько...
Мбаппе, да.
За весь сезон столько забил, а тут за один матч, за неполный матч забил 2 мяча. Так что он в хорошей форме и еще и подходит к сопернику, который будет для него, я думаю, принципиальным. Угу. Так что я думаю, что с этой точки зрения, ну, довольно принципиальное противостояние будет у него. Плюс, с опять Мадсен. Же, да, как мне кажется, да, Мадсен просто...
Слабый защитник.
Да, как защитник он хуже, чем другие защитники Дортмунда. И вполне вероятно, что это будет, опять же, как в матчах с Барселоной. Не так, что исключительно Дембеле будет один в один его обыгрывать, а, возможно, просто игра будет создаваться слева, а завершать Дембеле будет справа.
Он будет ожидать уже, да.
Да, он будет просто ждать конечный, ошибки Мадсена, позиционной ошибки Мадсена, да. Вот. С этой точки зрения, с точки зрения Парижа, это ключевой игрок. С точки зрения Дортмунда, опять же, учитывая, что в хорошей форме Брандт, я думаю, что многое от него будет зависеть. И это игроки одной стороны поля, поэтому я думаю, что вот правая сторона поля для Парижа и левая сторона поля для Дортмунда, она будет ключевой в этом противостоянии. Но если, опять же, в процентном соотношении, ну, тяжело поверить в Дортмунд, что они снова лучше
сейчас,
ожидаемого.
Сейчас Саня заблокирует.
Сейчас я Саня просто выкинет нахер.
Тяжело поверить в Дортмунд, но в то же время и Рубин ведет у Зенита, поэтому...
Ребят, это все, конечно же, касается чувства веры. Верите в Дембеле?
Лукаса причем.
Верите? Ну, Лукаса веры, мы уже поняли, что там есть недоверие вере. Вот, значит...
Ну, вообще, не верит человек по фамилии Део Грассе.
Я об этом и говорю, что у Део Грассе есть недоверие вере. Слава Богу. Я хочу сказать так. Тут расклад такой, да. Либо будет после сезона водитель для веры, либо что-то другое. Значит, если верите в Дембеле, пожалуйста, думайте о том, что ПСЖ пройдется уж не легкой прогулочкой, но по Дортмунду прокатится уже в первом матче.
А давай если про веру. Верить... Давай про веру применительно к Реалу. Давай вот.
Ну подожди, сейчас я хочу высказать свое мнение. У меня есть ощущение, что, наверное, Дортмунд конкретно в игре с ПСЖ действительно пойдет ва-банк. Он будет пытаться. Вот, несмотря на то, что ты, Егор, говоришь, что у ПСЖ заберет мяч, и вероятнее всего так и произойдет. И они будут их ушатывать даже в Дортмунде. Мне кажется, что то, что Антон упоминает о болельщиках, о стадионе, о том настроении, которое передается вообще всей команде, оно должно сыграть. И, если честно, Дортмунд точно даст бой. А вот как он выйдет из вот этих, наверное, первых каких-то минут, и в какую сторону вообще маятник качнется по игре, мне кажется, что здесь может быть как и хорошая там, минимальная победа или хотя бы ничья для Дортмунда, или тотальный разгром. Потому что они просто пойдут ва-банк. И, откровенно говоря, единственное, что смущает в этом прогнозе, то, что они играют с... По-моему, они с Лейпцигом играют.
Это ничего не решает.
Контрольный матч будет.
Да, там будет играть... Смотри еще раз. Они задачу на сезон выполнили. В Лиге чемпионов они будут.
Ну, то есть 100% что все, да, попадает. Да. Тогда окей. Если это товарищеский матч, то я думаю, что тем более Дортмунд дома пойдет ва-банк. И, откровенно говоря, вот я говорю, что здесь можно ожидать либо просто уже разгром ПСЖ будет проходиться как по Лориану и, возможно, в следующем туре Гавру, либо Дортмунд, ну, как минимум, в Париж поедет хотя бы в статусе команды, которая, ну, вот мы выложились. Мы выложились прямо сейчас.
Но смотри, я не думаю, что будет разгром. Я думаю, что... Мне кажется, что скорее больше вероятности, что ПСЖ проиграет Дортмунду типа в один гол.
Вот, я говорю...
Кажется, что... Да, да. Я думаю, что... Я не верю в разгром Дортмунда. Не верю.
В разгром вряд ли.
Да, Дортмунд сейчас не выглядит командой, которую прям вот могут разгромить. Я скорее верю в то, что...
Если только они не наглотаются контратак.
Для того, чтобы наглотаться контратак, должен быть либо какой-то сценарий лютый, ну, то есть, типа, не знаю, там, ПСЖ каким-то макаром им два забьет сразу, и им придется прям, ну...
Нестись и отыгрываться, да.
Да, то есть, потому что твой сценарий, он какой-то совсем, ну... Мне кажется, что нет, они будут играть. Я поэтому и выделил Фюлькруга как человека, который... Будет терпеть, будет ждать, будет скидывать, будет играть. Они будут ждать до упора своих шансов. Поэтому
я говорю, что я просто выражаю возможность в этом противостоянии. Сюжет либо, как ты и сказал, что минимальная победа.
Смотри, я думаю, что либо будет ничка. Либо будет ничья, либо будет плюс 2 у Дортмунда. Вот как они с Баварией сыграли. То есть, если вдруг они будут выигрывать 1-0 у ПСЖ, и ПСЖ пойдет. Но опять же, с другой стороны, зачем ПСЖ, даже если они будут прыгать 1-0, у них будет матч.
Они не будут, то, что ПСЖ не будет нестись никуда, они будут играть дома.
Один гол.
Один гол, одна песня. Только если Хумельс не забьет себе 3. Бавария, Реал Мадрид.
Давай.
Бавария,
Реал Мадрид. Смотри, значит, Бавария, Реал Мадрид.
Бавария решила все свои турнирные задачи в Бундеслиге.
Так же, как и Реал. Смотри, я тоже не вижу никаких, еще раз подчеркну, рациональных оснований для победы Баварии над Реалом. Но Томас Тухель. То есть, если вам кажется, что вы обыграете Реал, придумывая тактику, стратегию, это бессмысленно. Состав Реала мощнее. Они, ну вот, даже вот условно, как Реал может сыграть? Реал может...
Чтобы знать все секреты пива, использования верхового брожения.
Смотрите, еще раз. Реал невозможно обыграть на рациональном уровне. То есть, если вам кажется, что вы обыграете Реал, придумывая тактику, стратегию, это бессмысленно. Состав Реала мощнее. Они, ну вот, даже вот условно, как Реал может сыграть? Реал может сделать Камавингу левым защитником, Чоумини поставить опорным.
Чего бы я не хотел.
Нет, но к тому, что у них вариантов. Чоумини может играть в центре защиты, Камавинга может передвинуться. Но к тому, что они могут Родриго убрать.
Мы видим, что Анчелотти может играть без защитников. Да.
К тому, что, да, там этот Вальверде будет играть наоборот, правого атакующего, который будет падать в линию защитников. Реал – команда, которую можно обыграть только на поле того, чтобы их заставить сомневаться в самих себе. Я не вижу никаких иных причин и оснований для обыгрыша Реала, потому что если Тухель пойдет по пути рационализма европейскому, западноевропейскому, мысли тому, что, да, что можно придумать какой-то рациональный обыгрыш этой команды. Нет, они проиграют. Даже просто по причине того, что Реал играет весь сезон хорошо, они играют сыгранно этим составом. У Баварии вообще даже близко невозможно сказать, что у них сыгранный состав, и они хорошо играли. Поэтому я думаю, и я уверен в Тухеле, потому что Тухель, я не зря писал в свое время, когда они проиграли Лацию, что Тухель хороший мужик. Тухель хороший мужик.
Это тоже в шортс надо вырезать, Санек.
И я думаю, что он знает, что единственный вариант обыграть Реал, а Реал это команда Айкидо. То есть
от и до.
Да. Это команда, которая высасывает твою силу. Его единственный вариант обыграть этот Реал – сыграть как Реал. А именно довериться футболистам, довериться игрокам, довериться, что Сане, Кейн, Мусиала, Горецко, короче, каждый из них окажется лучше, чем их оппонент.
В данный момент в этом матче.
Знаешь,
как говорят великие люди, нам не нужно быть лучше, чем, команда, о которой мы думаем в перспективе. Или нам нужно быть лучше нашего соперника, конкретно в этой игре.
Короче, залог победы Баварии не в тактике. Залог победы Баварии в надломе веры Реала в самих себе, а, соответственно, возвышение и преисполнение веры в самих себя. Все, это единственный вариант, потому что если они начнут играть тактически,
Это ты примерно описал то, что пытался Лейпциг сделать с Реалом, и как известно, не получилось до конца.
Ну,
потому что сломать Реал крайне сложно.
Ну, да. Это, еще раз говорю, играть с ними в тактику бессмысленно. Это тактические монстры. Еще раз, любой тактический прием они используют себе на пользу. Ты правильно сказал. И в подкасте в Купчино, и в целом то, что мы обсуждали, играть под давлением, ощущать давление — это разные вещи. Эти люди могут играть под давлением, но они не ощущают его. Единственный вариант — это можно заставить их сомневаться в том, что они уязвимы. Вот.
Мне кажется, что здесь просто большая проблема, что у Реала в любой конфигурации просто центр поля сильнее. Просто
да.
Вне зависимости от того, от метафизики какой-то, просто у Реала сильнее центр поля, вне зависимости от того, там выйдет Модрич.
Поэтому я тебе говорю, надо стать мистиком. Тухелю и Баварии нужно на этот
полуфинал. Когда у тебя центр поля слабее, мне кажется, даже мистика вряд ли поможет, если... сложно. Возможно, если бы Кимих играл в центре, было бы побольше шансов. Мне кажется, что было бы побольше шансов. Но сам видишь, как его использует Тухель. Вот, и поэтому с такой конфигурацией в центре, какая есть у Баварии, ну и будет сложно сдерживать Реал. И уже это уже не говоря о том, что Реал и без центра может
свободно
создавать моменты и,
да. И без буфа.
Забивать, да. А если еще и центр у них сильнее оказывается, чем у соперника. Ну, объективно сложно будет Баварии. Но у Баварии это единственная возможность взять трофей. Тоже не стоит об этом забывать. И все-таки это во многом футболисты, которые привыкли бороться за трофеи.
И все-таки еще, мне кажется, даже несмотря на то, что они играют с Манчестер Сити, мне кажется, что у Баварии футболисты наиболее близкие к уровню Реала. Ну вот, не знаю, мне даже кажется, что они ближе, чем у Сити.
Ну, мне вот, сложно.
Я понимаю, что это очень так все субъективно, но к тому, что шанс, короче говоря, Баварии в уровне их футболистов, то, что это...
Но еще центр обороны, короче, вот вся центральная ось, вот как ни посмотри, но тяжело, блин, центр обороны постоянно меняется у Баварии, все-таки Реал в любом составе очень хорош, а Баварии, как и большинству команд, зимних команд, нужно, ну, хоть какое-то постоянство иметь в составе.
Приземленность, да-да-да.
Да, у Баварии сложно увидеть постоянство. Больше того, Тухель иногда и выигрывает матчи за счет того, что... ну, вот как с Арсеналом получилось, что ты какие-то находишь решения конкретно под соперника. Ну, и опять же, там он был скован тем, что не могли люди играть слева. Но так или иначе, ищешь решение под соперника, перебираешь игроков. С Реалом так нельзя. С Реалом ты должен быть достаточно сыгран. У тебя должна быть достаточно короткая обойма.
Согласен,
и ты понимаешь,
согласен,
какие игроки конкретно будут выходить играть. И только тогда у тебя появляются шансы вот именно в этом двухматчевом противостоянии. Потому что на дистанции чемпионата ты в целом Реал можешь обойти. И почти убежден, что если бы Реал играл в чемпионате Англии, обойти Сити им удалось бы, ну, может быть, 2 раза из 10.
Да, друзья.
Мощное заявление. Да.
Ну, не 2 из 10.
Я ставлю на 5 из 10.
Не на 5 из 10, а на 12 из 10 тысяч симуляций. Да, друзья, нас в матче Бавария-Реал Мадрид вполне возможно ждет прыжок веры или путешествие в Экслан. И позволю себе процитировать из этого произведения подобные вещи. Если ты что-то решил, нужно идти до конца. Но при этом необходимо принять на себя ответственность за то, что ты делаешь. Что именно человек делает, значения не имеет, но он должен знать, зачем он это делает, и действовать без сомнений и сожалений. Я думаю, мы только что прослушали установку в раздевалке Баварии перед этим матчем. Спасибо, друзья, это были ваши вангалики, мы делаем это для вас. Мы
Алла Мадрид!
Обсуждаем футбол для вас. Не забывайте подписываться, ставить лойсы, колозвончики и прочее.
Писать за Майю на стримах, чтобы он пришел к нам.
Да, друзья, это были Егор, Антон и Жекич. Спасибо
и
вам, Антон.
И техничный директор.
И техничный директор Александр, который все время шепчет нам в эти уши. И когда-нибудь вы обязательно услышите его голос. Он будет вашим голосом. Это были вангалики.
Half-Life 3.
До встречи.
Я хотел бы узнать тебя одну вещь. Когда ты собираешься возвращаться? К нам.